Микрофон Илья Харламов. Мы продолжаем. Хамас предварительно согласился на очередное перемирие с Израилем и освобождением заложников и числа граждан еврейского государства, а также освобождением палестинских заключенных. В ООН, между тем, заявляют, что в секторе Газа разрушены десятки тысяч зданий, а число погибших приближается к 28 тысячам человек. С нами главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИДа России Антон Гришанов. Антон Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Антон Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот пишут медиа о том, что это уже второе перемирие, не первое. Есть надежда, как заявляют в Катаре, в частности, о том, что продлится оно не один день, а там какой-то, так сказать, протяженный по времени станет, и удастся хотя бы частично обменять заложников на заключенных палестинских. Как вы видите перспективу этого процесса? И когда перемирие закончится, да, это будет операция возобновлена?
Ну, перемирие – это всегда хорошо, это всегда спасение человеческих жизней, это всегда возможность взять паузу для того, чтобы эвакуировать раненых и немощных. Но, безусловно, как показывает опыт предыдущего, перемирие без какого-то субстантивного диалога по вопросу о том, как выходить из этого кризиса, оно будет недолговечным. А согласия сторон пока нет. Ну, к слову, пока что, по-моему, не было и официальных заявлений о перемирии. Mm-hmm. Были сообщения, что Хамас согласился. Но одновременно министр обороны Израиля вот буквально только что заявил, что израильская армия начинает наступление на Рафах. Это последний неатакованный в полной мере Израилем еще участок сектора Газа, где скрываются те, кто смог, значит, я имею в виду не только участники Хамаса, но и мирные жители, которые покинули свои дома в других населенных пунктах Газа. И сейчас оказались перед лицом наступления израильской армии. Поэтому мы посмотрим, как все это будет развиваться. Наверняка с обеих сторон есть люди, которые надеются, что перемирие будет недолговечным или вовсе не состоится. Потому что в политическом плане война, собственно, с продолжением военных действий, она выгодна довольно многим.
Антон Александрович, ну, вы принципиальную вещь сказали о том, что необходимо субстантивное решение, но ведь каждая сторона видит его по-разному, и в целом в мире, да? Ну, очевидно, что Хамас, даже давайте не про Хамас говорить, а про палестинское население сектора Газа, они, так сказать, как и просто палестинцы, и многие в арабском мире считают, что необходимо наконец создать палестинское государство. Израиль с этим категорически не согласен и говорит о том, что после завершения операции сектор Газа останется под контролем израильских военных. Ну, взаимоисключающие позиции. Где же и как искать общий знаменатель?
Ну, я думаю, что все-таки эта позиция международного сообщества, которую в свое время Израиль должен был признать и признал, заключив соглашение в Осло в 93-м году, так называемое, о том, что это должно быть создано. И в целом это консенсусный, все-таки консенсусный подход. Проблема в том, что в Израиле у власти находятся представители крайне правого направления израильской политики. Люди радикальные, некоторые люди с взглядами не просто националистическими, но и экстремистскими взглядами. И действительно вот с этими фигурами диалог по вопросу о создании государства вряд ли возможен. Но, скорее всего, это недолговечно. Почему именно Нетаньяху, который зависим от этих экстремистов, он сам, по взглядам-то, близок к радикалам, но все-таки он человек более гибкий.
Ну, он опытный.
Ну да, он довольно хитрый политик, но он, собственно, всегда вел как раз этот диалог, но он оттягивал довольно хитроумно и довольно тонко, в отличие от тех людей, там, типа Смотрича, значит, Бенгвира и прочих, которые работают в его окружении, вот эти самые экстремисты, на мой взгляд. И, безусловно, он оттягивает окончание военных действий, потому что это может обернуться для него личными судебными проблемами, финансовыми проблемами. И это может закончиться и, собственно, кризисом политическим, приходом приходом к власти оппозиционной коалиции в Израиле заканчивается вот этот период экзальтации, когда все в едином порыве объединились, ну, все больше вопросов, а что с заложниками, а в чем стратегия, а как дальше, какова позиция значит, Тель-Авива, ну или Иерусалима, как они говорят, мы говорим Тель-Авива.
Ну да, по старинке, да, что называется.
Да, да, но в любом случае они, так сказать, задают вопросы израильским гражданам, да, что дальше? Мировое сообщество задает вопросы про израильские организации в Соединенных Штатах, которые имеют
вопросы, очень большое влияние. Да. Антон Александрович, да. А скажите, пожалуйста, все-таки вот вы считаете, что если сменится власть в Израиле, то возможно признание палестинского государства, ну, во всяком случае, право на создание такового. А что израильское общество? Не кажется ли вам, что кто бы ни был во власти, в общем, тот человек, который позволит Палестине возникнуть, он автоматически обрекает себя на политическую смерть в недалеком будущем?
Ну, можно сказать, что и те палестинские политики, которые вот в этом недалеком будущем согласятся на диалог, они тоже могут обречь себя на политическую смерть, потому что уровень разрушений в секторе Газа, да и уровень насилия на западном берегу реки Иордан, даже Байден сейчас ввел санкции против поселенцев.
Да, совершенно верно, да, это вчера было.
Да, он беспрецедентен. И это огромная травма, колоссальная травма, аналогичная там травме 40-х годов для арабского населения. Поэтому тоже большой вопрос, как стороны будут преодолевать. На это могут уйти годы, десятки лет, но этот процесс необходимо начинать. Но вы правильно сказали, это может привести их к политической смерти, их физической. Мы помним, что и в свое время президент Египта Садат был убит.
Да, убит был, совершенно верно.
И Рабин тоже был убит.
Совершенно верно, тоже, да, убивали. Радикалы убивали, да. А, кстати говоря, ну вот вы говорите о разрушениях, ну, я уже вкратце сказал в начале, у Организации Объединенных Наций говорят, что более 22 000 зданий разрушено, еще там многие десятки тысяч повреждены. Ну, погибших огромное количество. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, говорит, что 500 000 жителей региона голодает. Да? Вот в этой связи как-то международное сообщество должно себя более активно вести? И как это может выглядеть, в принципе?
Я думаю, что международное сообщество пытается себя вести более активно, но Израиль же отказался от взаимодействия с ООН. Израиль занял позицию радикальную по отношению к этой организации, обвиняя их в том, что они так и от палестинцев, что совершенно не соответствует действительности. Были разные инциденты, да, по сотрудничеству представителей ООН с тем же Хамасом. Но это естественно. Хамас контролировал полностью ситуацию в секторе Газа, был доминирующей силой с подачи, в том числе и Израиля, и как результат израильской политики. Это произошло в свое время. Да, Израиль к этому подвел, допустив проведение выборов и, так сказать, признав возможность участия Хамаса в этих выборах, надеясь на их поражение. Но возвращаясь к вашему вопросу, уровень разрушения колоссальный, но израильское руководство, оно действительно заняло позицию, крайне деструктивную позицию, которая заключается в том, что не должно быть камня на камне. Многие политики израильские, по сути, заявляли о том, что, ну, так сказать, страдания палестинского народа их не волнуют. Есть принцип коллективной ответственности. Кто-то может сказать, что это мало отличается по логике, по крайней мере, не по масштабу жертв, но по логике от того, что делали там хуту в Руанде в свое время, или от того, что происходило в некоторых уголках бывшей Югославии и в других местах. Но, в общем, история, наверное, расставит все по своим местам и вынесет свой вердикт относительно действий этих людей. Многие предшественники Нетаньяху, его соратников в свое время в Израиле не очень хорошо в политическом плане кончали. Если вспомним там ливанский, например, конфликт 80-х годов, когда они аналогичным образом работали в Бейруте.
В общем, надо смотреть в историю. Да, к сожалению, время заканчивается. Уж не будем делать исторический экскурс. Спасибо вам большое за комментарии. С нами был главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИДа России Антон Гришанов. У микрофона работал Илья Харламов.